Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. В Ростовской области умер второй участник акции протеста бывших шахтеров. В Чечне освобожден похищенный 10 сентября Вагап Тутаков. Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны. В городе Зверево, Ростовской области, скончался второй участник акции протеста бывших шахтеров, требующих от местных властей соблюдения своих социальных прав. Акция продолжается с 3 сентября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Пикетчики, а их постоянно находится в центре города около 100 человек, требуют от местной власти исполнения закона и решений нескольких судов, защищающих их права. Несколько дней назад прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко. Вчера вечером такая же участь постигла его товарища Алексея Никулина. Оба погибших по 30 лет проработали в шахте. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» лидер шахтеров Валерий Дьяконов, участники акции протеста не намерены отступать и готовы отстаивать свои права любой ценой. У нас просто нет другого выхода, заявил шахтерский лидер. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в Парламентской ассамблее Совета Европы Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. По данным правозащитного центра «Мемориал», Тутакова освободили еще в субботу, говорит член Совета «Мемориала» Александр Черкасов.
Его привезли на машине к зданию офиса уполномоченного по правам человека в Чечне. Он утверждает, что не знает, где находился. Был в каком-то частном доме. Как его везли туда и обратно, не знает, потому что посетители надели ему на голову мешок. Сбили первый день. У него случился сердечный приступ, но больше его не трогали. Теперь ему предстоит лечение. Для Чечни это случай почти со счастливым концом. Остается только догадываться, зачем бывшего ичкерийского депутата похищали. Ведь если рассудить здраво, для нынешних чеченских властей еще один влиятельный в прошлом сепаратист, спокойно живущий теперь в республике, это лишнее доказательство стабильности.
Сказал Александр Черкасов в интервью «Радио Свобода». Обеспокоенность судьбой Вагапа Тутакова на прошлой неделе высказали международные правозащитные организации.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны до 23 октября. На сегодняшнем заседании не было кворума. Депутаты от просирийской оппозиции не пришли. Заседание проводилось в обстановке чрезвычайных мер безопасности. Представители правящего прозападного блока прибыли в парламент под усиленной военной охраной из-за опасений новых убийств антисирийски настроенных депутатов. Срок полномочий нынешнего президента Эмиля Лахуда, сторонника Сирии, истекает в конце ноября. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта возбуждено новое уголовное дело. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Эхуд Ольмерт подозревается в том, что купил квартиру в Иерусалиме по цене ниже рыночной на 320 тысяч долларов в обмен на предоставление ее владельцу компании «Алюмот» незаконных прав на строительство. Ему также вменяют в вину содействие в получении подрядчиком разрешения на постройку на площади, почти вдвое превышающей разрешенную Иерусалимским муниципалитетом. Юридический советник правительства Менахем Мазуз уже распорядился начать следствие по этому делу. Канцелярия премьера категорически отрицает вину Ольмерта, но отмечает его готовность сотрудничать со следствием. Глава правительства уже находится под следствием в связи с подозрением в нарушениях с его стороны в процессе приватизации крупнейшего банка страны Леуми. Оба дела относятся к периоду, когда Ольмерт был министром финансов. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В столице Мьянмы, Янгоне, сотни людей вновь собрались на антиправительственную манифестацию. В акции протеста, как сообщается, принимают участие буддистские монахи. Военные, находящиеся у власти в Мьянме, предупредили духовенство, чтобы оно не вмешивалось в политику. Накануне в манифестациях, возглавляемых монахами, приняли участие до 100 тысяч человек, пока военные не разгоняли демонстрации.
Радио «Свобода». Новости.
Новым премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуо Фукуда. Нижняя палата парламента утвердила его кандидатуру. Фукуда сменил в воскресенье бывшего премьера Синдзо Абе на посту лидера правящей либерально-демократической партии. Сегодня правительство Синдзо Абе ушло в отставку, чтобы дать Ясуо Фукуде сформировать новый кабинет. Абе объявил об отставке 12 сентября после серии финансовых скандалов. В Иране, по поступающим сведениям, выпущен из-под стражи американо-иранский общественный деятель Али Шакери. Агентство France Press сообщило со ссылкой на источники в иранской судебной системе, что его выпустили под залог. Шакери, предприниматель и активист движения «За мир», в мае был задержан в Иране по обвинению в том, что он представляет угрозу безопасности страны. Тогда же по подобным обвинениям были задержаны два американо-иранских ученых Хали Исфандиари и Киан Атаджбахш. Их также недавно освободили. Мировые лидеры выразили готовность достичь новой договоренности о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Нью-Йорке на международном форуме по борьбе с изменением климата.
Ученые ясно обрисовали сложность проблемы. Их вывод прост. Мы знаем достаточно, чтобы действовать. Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут опустошительными.
Сказал генеральный секретарь ООН. В декабре в Индонезии начнутся переговоры по выработке нового соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истекает в 2012 году. Депутаты Самарской областной думы поддержали кандидатуру бывшего губернатора Константина Титова на пост представителя региона в Совете Федерации. Титов, руководивший Самарской областью с 1991 года, ушел в отставку в конце августа. Вместо него на должность губернатора был утвержден бывший руководитель АвтоВАЗа Владимир Артиков. Напомним главные новости к этому часу. В Ростовской области умер второй участник акции протеста бывших шахтеров. В Чечне освобожден похищенный 10 сентября Вагап Тутаков. Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Партия «Народный союз» против Государственной Думы России. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель председателя Государственной Думы России, лидер Народного союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и адвокат Владимир Волков. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, 93-й год вы в оппозиции власти, 2007-й год вы опять в оппозиции.
На сей раз я в оппозиции абсурду и правовому беспределу, потому что если говорить о наших отношениях с исполнительной властью, мы действительно требовали отставки правительства Фродкова, сейчас это не актуально. Позиция нового правительства, пусть она вначале проявится и поймем, что это такое. По крайней мере, в том человеке, которого мы, как Государственная Дума, утвердили премьером, есть обнадеживающие фундаментальные вещи. Но мы вынуждены были, как политическая организация, пытавшаяся добиться реализации своих законных прав в Государственной Думе и не получившая поддержки, вопреки закону, обратиться в суд на Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Официальные документы в Верховный суд ушли 14 сентября в связи с тем, что партия «Народный союз», являющаяся партией парламентской, получающей в связи с тем, что она преодолела в составе блока «Родина», как создатель этого блока, необходимый 5% барьер на прошлых выборах, получающая государственную поддержку в связи с этим, мы лишены возможности создавать, вопреки закону, свою парламентскую фракцию. Более того, в Думе возобладала линия, которая у нас и в экономике процветает, рейдерских захватов, ведь у нас была парламентская фракция. В начале 2007 года там произошел рейдерский захват, когда 7 из 8 депутатов, создавшие фракцию, это члены партии «Народный союз», были из фракции исключены, а группа во главе с Семигиным, благодаря отступничеству от моего тогдашнего заместителя Глотова, они захватили фракцию, подчинив ее партии «Патриоты России», которая к блоку «Родина» не имеет никакого отношения. И наше обращение к Государственной Думе, в комитет по регламенту, остаются неуслышанными. Несмотря на то, что мы говорим о статье закона о статусе депутата, о статьях регламента, где черным по белому написано, что депутаты, представляющие партию, прошедшую барьер 5% на тот момент, имеют право создавать фракцию независимо от их численности. Вот у нас новый депутат от Красноярска в силу ротации прошел сейчас в парламент, депутат Зубалев. И он не может работать во фракции, потому что такой фракции Народный Союз не имеет. А что значит, для чего нужна фракция? Вот шло утверждение, допустим, бюджета. Народный Союз не имел права, не имел возможности выступить, выступали только представители фракций. Шли обсуждения законов, вот выступал от имени фракции, как раньше нас называлась, партия «Народная воля», СЕПР, господин Селезнев. Ну, извините, какое отношение он имеет к нашей партии, если он от нашего якобы имени выступает на сессии от той самозванной фракции? Поэтому мы считаем, конечно, чисто в административно-волевом порядке Народный Союз выдавливается с политической сцены, чтобы оставить в качестве декоративных участников политической арены тех же патриотов России, а так все красиво изобразить избирательную палитру, исходя из тех сценариев, которые подготовлены. Мы против этого, поэтому, даже понимая, что такое сегодняшняя российская судебная система, мы обратились в суд с требованием защитить интересы людей, поддержавших нас на выборах, и интересы политической партии, которая, просто не требуя ничего особого, специфического, говорит: выполните закон.
Какой суд?
Значит, по закону пришлось обращаться сразу в Верховный суд, поэтому дата заседания пока не назначена, но мы надеемся, что все же это будет в ближайшие дни.
Заявление приняли там нормально, да, спокойно?
Мы пошли с чисто формальным путем, то есть без всяких особых там депутатских обращений. Оно направлено в установленном порядке через канцелярию. И тут, если нам вернут, надеюсь, что это не произойдет.
Вы заместитель председателя Государственной Думы, и на самом деле ситуация такая вот очень странная сложилась. Руководство Думы знает уже об этом?
Я поставил в известность председателя Государственной Думы, потому что мы прекрасно понимаем беспрецедентность этой ситуации. Ну а что делать, если сегодняшнее парламентское большинство решает соблюдать или не соблюдать закон, исходя из своих партийных интересов?
Ну что, председатель вам сказал?
Он сказал, принял к сведению, сказал, ну что ж, ладно, ладно, посмотрим. Вот и все. Мы ведь не просто так вот возмутились. Мы просто вначале возмутились, что когда несколько депутатов, почему я говорю о рейдерском захвате, придя во фракцию и получив один голос перевеса, вот человека, который был раньше нашим соратником, приняли вначале изменения в регламент 16 января о том, что отныне фракция будет руководство не решениями партии, которая образовала фракцию, а решениями всех партий, представленных в этой фракции. А это господин Семигин, тогда было с ним еще два человека, сейчас вроде один перешел в «Справедливую Россию». Это Черепков с его партией, это Селезнев с его партией. То есть мы тут заведомо оказываемся одним голосом из четырех. А когда мы возмутились, то было принято решение вообще исключить и лидера Социалистической Единой Партии России Шестакова, и нас всех из этой фракции. И две блокообразующих партии блока «Родина» были сделаны бездомными. Да, сегодня мы независимые депутаты. Это для нас в чем-то даже и почетно, но мы просто требуем законности.
Сергей Николаевич, действия даже членов Государственной Думы должны соответствовать Конституции Российской Федерации.
Это почему даже? В первую очередь.
Даже. Я уж так у нас повелось, что у нас большие начальники не считают нужным и возможным соблюдать Конституцию. Так вот, Конституция Российской Федерации исходит из того, что никакой государственный орган не может претендовать на суверенное осуществление всей полноты государственной власти. А в статье 13 Конституции Российской Федерации, признается идеологическое многообразие. По сути, вам отказали в идеологическом многообразии и, по сути дела, нарушили Конституцию.
И даже не нам, вот я с вами согласен, отказали избирателям в многообразии.
Дайте мне продолжить, пожалуйста.
Пожалуйста.
Поэтому ваше обращение в суд, естественно, и законно, и суд, и генеральный прокурор, если это чиновники, ничего изволите, что называется, обязаны рассмотреть вот ваш иск в вашу пользу, раз, и, во-вторых, возбудить уголовное дело и расследовать. Я думаю, это не единственный факт.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Продолжаем программу «Человек имеет право. Партия «Народный союз» против Государственной Думы России». Такова наша сегодняшняя тема. Сергей Николаевич Бабурин продолжает.
Я вот хочу коллеге адвокату сказать, что дай бог, чтобы сказанное им было услышано. Я не думаю, что здесь есть перспектива уголовного дела, но политическую ответственность нужно, чтобы люди несли. И вот здесь для меня несомненно, что, может быть, вы правильно подсказываете, что надо официально ставить вопрос об участии в процессе и представителя Генеральной прокуратуры.
А он обязан участвовать в этом процессе. Он по закону обязан участвовать в этом процессе, а вам я рекомендую ставить вопрос о том, что нарушен конституционный принцип идеологического многообразия. Статья 13 Конституции.
Согласен, но у нас, к сожалению, эпоха правового нигилизма, когда органы государственной власти в силу того, что кому-то невыгодно то или другое решение, руководствуются целесообразностью, а не законом. А я могу добавить, действительно, ведь конкретные статьи и нескольких законов и регламента Думы также нарушены. Но будем доказывать это в судебном порядке, хотя, поверьте, для меня, как для заместителя председателя Государственной Думы, обращаться в суд от имени Народного Союза на тот орган, в котором я работаю, это неуютная ситуация, никакого удовольствия от этого не испытываю.
Сергей Николаевич. Одним из руководителей, которого являетесь. Да?
Сергей Николаевич, да. Я еще вам рекомендую обратить внимание на статью 15 Конституции, в которой сказано, что общепризнанные нормы и принципы международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации. И, соответственно, выйти на международные пакты по этим вот вопросам, и в обосновании вашей позиции это использовать в судебном заседании?
Я не исключаю, что это придется нам обращаться и к международным документам, и даже, может быть, выходить на международные судебные инстанции, потому что мы считаем, что нарушены права не только политической партии, а нарушены просто действительно основополагающие права избирателей в нашей стране. И если мы будем молчать, то о какой демократии можно говорить? В следующей Думе, значит, вообще могут оставить одну фракцию, а все остальные не создавать за ненадобностью, что ли?
Ну, тогда я еще вам подскажу, что статья 1 Конституции говорит о том, что мы живем в демократическом правовом государстве. Так вот, и вам надо заставить ваших оппонентов следовать
этому принципу. Не пугайте, уважаемый коллега, радиослушателей, потому что если они сейчас услышат, что мы живем в демократическом правовом государстве, они подумают, что мы вещаем из-за рубежа.
А.
Где права и свобода человека гарантируются.
Ну, да? Это тоже не всегда так, но представляется издали-то лучше, чем на самом деле.
Спрашивается, для кого тогда писана наша Конституция? Для зарубежных товарищей?
Давайте сообща доказывать, что она писана для нас, но нам нужно добиваться ее соблюдения.
Сейчас межпартийные дебаты проходят между «Единой Россией» и КПРФ. «Единая Россия» согласилась только с коммунистами дебатировать. Отказалась от «Справедливой России», от «Либерал-демократов» и так далее. Ну вот я был вот на дебатах по поводу темы взаимоотношений государства и личности. И представители «Единой России», они говорят, ну, слушайте, вы же должны отдавать отчет, да, что вот мы, да, мы правящая партия, да, Но мы в ходе, за 4 года не внесли никаких поправок к Конституции. А могли бы. Отказались от идеи третьего срока. Вот, а могли бы, Валерий Михайлович Зубов.
Вы знаете, вот нас сейчас все-таки какое-то количество людей слушает. И я не убежден, что большинство из них понимает, о чем мы дискутируем. Мы взялись за такие тонкие свои вещи, которые касаются исключительно нас, находящихся в Государственной Думе.
Ну как, за Бабурина уже избиратели стоят. Как
вот. Они, я согласен с Валерием Михайловичем, что это технологии, которые избирателям порой безразличны.
Да, вы где сначала хлеб, покажите, где
жилье.
Вот покажите избирателю, слушателю. А ради чего? Вот почему это мешает получить результат, который ждет от депутатов избиратель? Почему мешает? Вот я сейчас выскажу три небольших тезиса и дальше готов продолжать дискуссию. Первое. Знаете, однажды мой коллега по Госдуме сменил партию на другую партию и сказал, я в течение там вот всего срока пребывания в Госдуме не смог провести, вот 100 законов написал, ни одного не смог провести. Я посчитал, сколько я, будучи независимым депутатом, сумел провести законов. За 70 вышло. Более того, в течение ближайших месяца полтора еще 2 закона почти наверняка пройдут. Вот та жесткость, которая сложилась, фактически однопартийная, в Государственной Думе, она, с одной стороны, на нее можно обижаться и с ней можно судиться, но, с другой стороны, у нее есть плюс. Она заставляет мобилизовываться. Мобилизовываться, исхитряться, находить такие формулы, вопросы, так проводить. Вот знаете, стимулирует вот творчески. И поэтому я вот для себя последних 4 года в этой Государственной Думе могу сказать, вполне удовлетворен практическими результатами, несмотря, на мой взгляд, абсолютно недемократичную и неэффективную систему построения работы Государственной Думы. Второе. Знаете, это очень опасная вещь, и я бы с этого начал. Не с того, что обидели отдельную фракцию, отдельную партию, отдельного депутата, а начал бы с того, что всегда очень опасно подстраивать законы под себя, под текущий момент. Вот есть классическая фраза Генриха Ибсена: «Большинство всегда неправо». Он это как бы литературно сказал, но ведь вся человеческая история показывает, что новые интересные идеи приносило меньшинство. Там Джордано Бруно, Галилей Коперник, и мы можем эти множить кратно эти примеры. Тот парламент, в котором заранее в угол загоняется меньшинство, осложняется его жизнь, это слабый парламент. Это парламент, который недоиспользует свой ресурс. И я думаю, что Сергей в данном случае как раз против этого идет, что хотелось бы работать, конечно, а тратиться усилия на то, чтобы свистеть.
На то, чтобы дать слово представителям, да, на то, чтобы законы пошли. Вот здесь
и я... третье самое, да, главное, самое-то главное, но это я уже даже здесь, в студии, повторю, наверное, не первый раз. Вы знаете, ну не всегда хорошая погода. Погода имеет свойство меняться. Вот хорошо с финансами в стране, и все кажется благодатно, но вот уже мы можем подводить итоги национальных проектов, они уже не так сработали. Вот мы уже замахнулись на госкорпорации, и уже видно, что как они начинают буксовать. И те в Госдуме, кто хотят просто использовать сложившуюся ситуацию и навязать свою волю во всем, они нас отвлекают от серьезных задач. Они не позволяют нам вот этот благоприятный момент, финансовый, экономический, использовать для того, чтобы утверждаться, не утверждать кого-то, самим утверждаться в том, что закон для нашей страны – это самое слабое, и то, что сильнее, за что мы сильнее должны бороться. Что процедуры – это настолько важная часть законодательства. Вот такая... тупые процедуры, которым надо следовать. И вот я бы не хотел, чтобы мы и дальше продолжали терять время, благодушенствуя. И поэтому Сергей прав, хотя бесперспективно он прав, но прав, выдвинув иск. Это, по крайней мере, повод
для дебатов, для дискуссий о том, какое место должен занимать закон и его составная часть процедуры в жизни нашего общества.
Чтобы общество задумалось действительно над тем, что происходит. Хотя я вот частично только соглашусь с Валерием Михайловичем, что законопроекты можно готовить не в состоянии в каких фракциях. Да, иногда это удается, когда речь идет о технологических, серьезных, всеми поддерживаемых и разделяемых проблемах. Но, допустим, возьмите ту же фракцию КПРФ, они не смогли провести ни одного закона по политическим причинам. Вот Народный союз провел за эти 4 года один закон. А, допустим, даже наш закон о единовременных детских пособиях на рождение второго, третьего, четвертого ребенка, когда мы предложили 200 тысяч рублей, был отвергнут для того, чтобы потом появился закон о том же самом, при 250 тысячах, но уже не от нашей стороны, а от имени правительства.
Но это уже второй вопрос, все-таки прошло.
Но нет, я говорю, вот в этом
все-таки
отношении...
Все-таки правильную идею подсказали, вот все-таки и... она с потерей времени, жалко.
Вот жалко, мы потеряли на этом 2 года.
Да, вот
и
это жалко.
И вот здесь, конечно, мы не за авторством гонимся, мы за то, чтобы дело делать. И мы считаем, что когда вот сейчас действительно чисто административно говорят, а вот в этой части закон действовать не будет применительно к Народному союзу, потому что некогда, мы без них все сделаем, мы умные, нас 300 человек, вот тут это, конечно, мешает конкретно защищать интересы избирателей и заниматься планомерной текущей работой.
А почему вы считаете, Валерий Михайлович, что бесперспективно дело?
Какое?
Народный союз против Государственной Думы.
Вы знаете, меня удивляет одна вещь, на практике она уже реализовалась, но меня удивляет вот такая личностная позиция некоторых людей. Сегодня при той правовой системе, во главе которой, конечно, Конституционный суд, Конституция и Конституционный суд, как трактующий Конституцию, это вот, как говорится, вершина всего айсберга. И вот сейчас его возглавляет человек, конкретно Валерий Зорькин. Вот я смотрю его выступление, смотрю, какую он занимает позицию. Я внимательно прочитал несколько стенограмм в Конституционном суде, например, касавшиеся отмены выборов губернаторов. С этого все началось. Мне кажется, что при вот конкретно этом человеке, при таких людях, которые вот сегодня возглавляют судебную систему страны, бесперспективно. Но меня удивляет не это. Меня удивляет то, что этот самый Валерий Зорькин в 93-м году жизнью рисковал за закон. А сегодня он не рискует жизнью. Сегодня он рискует только тем, что ему придется в Санкт-Петербург ездить иногда. Вот, понимаете, измельчались вдруг люди, которые отвечают за закон в стране. И поэтому вот именно их личная измельченность, она меня вот как бы
расстраивает,
повод утверждать, что ничего у Бабурина не получится.
Может быть, я не соглашусь, допустим, персонально с упреками Валерия Зубова, но явление он подметил очень точно. Я могу сказать, что десятки людей, занимающих сегодня очень серьезные должности, 15 лет назад были совершенно другими. Они действительно были доступней. Они были жестче в отстаивании своих позиций. Они не оглядывались на то, что о них подумают в каком-то кабинете наверху. Но правда, может, поэтому только они остались, что они изменились. А те, кто не изменился сегодня, либо в лучшем случае в депутатах Государственной Думы, либо вообще, я уже даже не говорю про Читу или еще что-то.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему. Партия «Народный союз» против Государственной Думы России. В передаче участвуют заместитель председателя Государственной Думы России, лидер Народного союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и адвокат Владимир Волков. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В «Время гостей» ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. По информации корреспондента «Радио «Свобода», оба погибших горняка, Михаил Кравченко и Алексей Никулин, имели 30-летний стаж работы на шахте. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЭ Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. По данным правозащитного центра «Мемориал», в субботу похитители высадили Тутакова из машины возле офиса уполномоченного по правам человека в Чечне. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которых обвиняли в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. В России обсуждают состав нового правительства, объявленное накануне президентом. Свои посты сохранили практически все. Покинули правительство Герман Греф, Михаил Зурабов и Владимир Яковлев. В Киргизии прекратило существование оппозиционное движение «За достойное будущее Кыргызстана». Об этом объявил на пресс-конференции в Бишкеке один из его бывших лидеров, экс-премьер Феликс Кулов. По меньшей мере 32 человека погибли и 30 получили ранения при лобовом столкновении пассажирских автобусов на юге Афганистана. Автокатастрофа произошла на дороге Кабул-Кандагар. На юге Ирака в городе Басра при взрыве погибли трое полицейских. 20 человек получили ранения. По сообщению местных властей, смертник взорвал заминированную машину около полицейского участка. В столице Мьянмы Янгоне сотни людей вновь собрались на антиправительственную манифестацию. Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны до 23 октября. На сегодняшнем заседании не было кворума. Депутаты от просирийской оппозиции не пришли.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Партия «Народный союз» против Государственной Думы России. В программе участвуют заместитель председателя Государственной Думы России, лидер Народного союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и адвокат Владимир Волков. Кто-то изменился, кто-то не меняется, говорит Сергей Бабурин. Сергей Бабурин не меняется. Прошло 14 лет с тех памятных событий.
Мы все меняемся, я не буду сейчас об этом судить. Со стороны оно виднее. Я просто хочу сказать, что вот когда с 2000 по 2003 год мне довелось, будучи освобожденным от депутатских обязанностей, быть нормальным человеком, работать адвокатом, работать преподавателем. Потом вот я был избран ректором Российского государственного торгово-экономического университета. То вот я на адвокатской практике убедился, к сожалению, что судебная реформа, которую мы начинали в 90-м году, породила вместо независимого суда суд абсолютно управляемый. Это разные задачи, это разные результаты. И когда я представлял по одному вот конкретному уголовному делу интересы обвиняемой, которую оклеветали, у нее украли вначале векселя на большую сумму, она обратилась в суд, в милицию вернее. Ее заявление потеряли, но милиция организовала на нее самое уголовное дело за мошенничество. И когда мы представляем доказательства, что в момент основного эпизода в мошенничестве ее просто не было не только в Москве, но даже в Российской Федерации, я представляю людей, я представляю документы, и вот к слову о прокуратуре, и встает прокурор, который в процессе представлял государство, судья спрашивает заключение прокурора, и прокурор дает такое заключение, сказав, Поскольку у нас уже выступили свидетели, которые говорят, что обвиняемая была в этот момент в Москве, допрашивать людей, которые говорят, что ее не было, и приобщать соответствующие документы нецелесообразно. И все. Вот это было мнение прокуратуры.
Это даже это можно и не, тому, что и, не коми... у нас да, и не комментировать происходит. Можно. Вот вы сказали.
И не только в Зюзинском суде.
Когда я был нормальным человеком, работал адвокатом, был ректором, а депутат, значит, это как бы, то есть вы должны тогда отдавать себе отчет, в каком органе вы работаете, да, Сергей Николаевич, и что там может быть всякое. И то, что происходит сегодня,
знаете, с Народным Союзом, коллегиального это... органа в том, что это коллегиальный орган. На сегодняшний день, может быть, вот Валерий Зубов со мной не согласится, Государственная Дума коллегиальным органом не является, потому что там есть 300 голосов Единой России, но на самом деле это один голос, поскольку большинство этих депутатов не имеют права даже общаться с журналистами, и по существу то указания сверху, которые они получают, и есть единственный голос сегодняшнего парламента.
Тем не менее, во время дебатов единороссов с коммунистами вот прозвучал такой аргумент. Ну да, мы правящая партия, но нас же больше просто, но нас больше, за нас больше голосуют, добиваетесь и вы того же. Почему нет? Вот адвокат Волков говорит, идеологического многообразия. Есть оно, сколько партий существует и фракций есть, ну да, ну вот. Ну, добивайтесь такого же, такой же популярности, как и «Единая Россия».
А вы знаете,
Валерий Зубов,
вот в Америке есть такие интересные штучки в баскетболе, в хоккее. Ну, эти два вида спорта я знаю. Вот, например, баскетбол люблю. И там, конечно, есть гранды команды, которые там Лос-Анджелес Лейкерс, там Бостон Селтик, сейчас там еще там Чикаго Bulls. И вот все время там нет вообще, вот бывает там 4-5 лет доминирует команда, но так, чтобы совсем длительно, не бывает. За счет чего? За счет того, что когда начинается так называемый драфт из университетов, и вот лучшие выпускники университетов, претендующие войти в профессиональные команды, они начинают первыми их выбирают, самые слабые команды. Вот самые слабые команды имеют право на самых сильных, вот первых выпускников. И за счет этих выпускников как бы уравновешивается и дается шанс вот этим командам быть более конкурентоспособными, а за счет этого и весь чемпионат становится более интересный. Вот представьте, самые сильные имели бы право покупать самых сильных. Но они всегда бы и были в две команды, как у нас вот в свое время ЦСКА, Спартак, ЦСКА, Спартак. Сейчас Зенит, Спартак, ЦСКА и Локомотив добавился. Знаете, а на международной арене ничего не получается пока у нас. То же самое в политике. Да, у вас большинство. Вопрос, а как вы получаете это большинство? Вы сначала отрезали целый ряд партий при регистрации. Вы не дали выход на средства массовой информации, вы сняли с выборов одну партию, вторую, вы пригласили сильного политика вот к себе, сразу сказав, что если ты пойдешь в другую партию, то тебе там перспективы нет. Поэтому это правда, у «Единой России» сегодня большинство, но оно все-таки имеет очень сильную административную составляющую, которая какое-то время будет поддерживать абсолютное большинство этой партии. Вопрос, как долго? А что, если произойдет и изменится экономическая ситуация в мире? Есть ли в этой партии задумки, заначки в виде идей, проектов решений, чтобы в новой ситуации работать? Сейчас я приведу пару практических примеров. Поползли цены на зерно. Ваш ответ на это. К концу года 20-30% прибавится цена на зерно. Объективно. Чем вы ответите на это? Чем вы ответите на то, что весь мир стал переходить на растительное горючее для того, чтобы конкурировать с дорогими углеводородами? Ваш ответ на это. У вас это есть? Вы понимаете, вот на эти вещи надо отвечать. Что у нас произошло с высокотехнологичным сектором в стране? Он что, действительно стал бурно развиваться? Вот сейчас, я не знаю, по какой причине сегодня газеты муссируют эту тему о том, что министр экономики вчера в спешном порядке подписывает соглашение о том, чтобы сборочное производство, 6, по-моему, дополнительных сборочных производств автомобилей в стране запустить.
Я когда, правда, сразу вспомнил, как в спешном порядке несколько лет назад министр природных ресурсов подписывал лицензии, потом это обратно отыграли. Но почему делает это министр? Мы что, не видим, что АвтоВАЗ у нас загнали в угол? Все Тольятти и всю Самарскую область загнали. У вас есть ответ на вопрос, что делать с автомобильной промышленностью России, когда сюда пришли сборочные производства? 110 тысяч занятых на АвтоВАЗе. У вас есть ответ на вопрос, если у вас в течение 3 лет не растет добыча газа, как выполнять те контракты, которые мы заключаем внешне? Вот о чем надо говорить. А вот эти наши внутренние процедуры в парламенте, это же всего лишь способ для того, чтобы возбуждать мысль, для того, чтобы дебатировать, спорить, ругаться. Но там, внутри, людей это очень мало интересует. Их интересует. Цены на хлеб вы не остановите? Вы все-таки свой высокотехнологичный сектор не можете развивать? Вот что интересует людей. Что происходит на ипотечном рынке? Вы посмотрите, сейчас целый ряд банков официально заявили, что не выдают ипотечные кредиты, включая такие банки, которые только на этом специализировались. Вас не тревожит эта ситуация? Столько вложить сил в развитие ипотеки, и вдруг это останавливается. Поэтому вот маленькие, казалось бы, проблемы внутри Государственной Думы, когда одной фракции не дают голос, не дают сформироваться, не дают микрофон. Что такое за порядок в Государственной Думе, когда по одному вопросу от фракции? Почему по одному?
Почему по одному?
О, да. Нет, по три ура, счастье-то какое!
Но по одной минуте.
Но по одной минуте. Вы понимаете, конечно, это внутренние вопросы. И они не должны сильно интересовать вот, слушателей и избирателей. Но они хотели бы получать результат. Но без внутренней, правильной, организованной парламентской работы нет тех решений, которые ждет от нас избиратель.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему. Партия «Народный союз» против Государственной Думы России. В обсуждении участвуют заместитель председателя Государственной Думы России, лидер Народного Союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и адвокат Владимир Волков.
Вот к тому, что сейчас сказал мой коллега Зубов, я хочу сказать, что есть и политические механизмы, аналогичные тем спортивным. Вот просто мне по долгу службы пришлось с делегацией быть в Центральной Америке, и, например, в центральноамериканских государствах, прежде всего вот в Коста-Рике, которую называют американской Швейцарией, депутатам нельзя избираться на второй срок подряд. Президенту нельзя избираться на второй срок подряд. И в результате это создает ситуацию, когда депутат работает полноценно, не думая последние месяцы своей работы о том, как переизбраться. Может быть, конечно, как компромисс 2 срока, чтобы показать, что вот депутат вот за 2 срока больше, чтобы преемственность какую-то обеспечить.
Это но стоит подумать. От масштабов страны и
да, совершенно и точно, проблем. От сложности проблем, но стоит подумать, чтобы для многих сегодня депутатское место, когда они проползают по списку там 9-10, это прежде всего статус и ничего больше. Они на сессии потом не появляются в течение многих месяцев. Поэтому вот от этого надо уходить.
А вот умно поступила бы «Единая Россия», если бы, скажем, такого тяжеловеса, как вы, к себе позвала бы во фракцию.
Может быть, «Единая Россия» поступила бы умно, но я поступил бы опрометчиво, если бы принял такое предложение. Ибо, вы знаете, для меня, как и для многих моих соратников, из разных, причем, политических направлений, парламент – это не цель жизни. Это способ решения тех проблем, перед которыми стоит общество, и которые я взялся помогать решать. Я когда-то был просто юристом, командированным в законодательный орган власти, я так себя в Верховном Совете ощущал. И только в тюремной камере в 93-м году я сказал себе, что я буду заниматься политикой, если выйду из этой камеры. И поэтому для меня «Единая Россия» изначально, может быть, по взглядам даже есть что-то близкое, потому что Народный Союз, мы все-таки такие православно-патриотические консерваторы, которые признают самоценность и социалистического прошлого, нельзя от него отрекаться. Но одновременно признавать ценностью тотальную бюрократизацию мы не можем, номенклатуру мы не можем. Так что, увы, у нас разные взгляды на жизнь.
А вы знаете, «Единая Россия», я не помню случая, чтобы она отказала кому-либо войти в ее фракцию. Это, во-первых. А во-вторых, что более важно, в самой «Единой России» там достаточное количество талантливых людей. Достаточное. Там отнюдь не серые люди. Система их делает заземленными и сероватыми. А дайте возможность многим высказаться в средствах массовой информации, дайте возможность выйти на трибуну и сказать, и вы увидите, как много там ярких людей.
А может быть, вот сегодня такая ситуация, ну, вот с той же Думы создалась, может быть, это, как сказать, веление времени. Вот Валерий Михайлович Зубов очень много тут проблем называл в стране, которая сегодня существует. Да, и там, и там, и там, и везде проблемы, но все-таки без больших сюрпризов, как бы вот последние 8 лет, да, ну да, там нехорошо, здесь, но без больших сюрпризов. Ну, в 91-м демократический Верховный Совет сюрприз, в 93-м Верховный Совет опять сюрприз, 98-й дефолт, ну все время происходит, война в Чечне, да, какие-то все время происходили непонятные и нехорошие вещи. Ну, сейчас как-то вот 8 лет, да, менеджер Путин выполнил.
Это не от Думы зависит. Общество так развивается. А Дума выражает только... Иное дело, насколько адекватно она еще выражает. Вот сегодня, на мой взгляд, Дума все дальше отрывается от тех процессов, которые происходят в обществе. И это может закончиться катаклизмом, не дай бог.
Да все просто. Когда пациент, к примеру, сломав ногу, либо гипертонический кризис, либо еще, не дай бог, что-то, попадает в больницу, то никакой демократии во время операции не должно быть. Всю ответственность на себя берет хирург, врач. И спрашивать мнение пациента – это потеря времени и вообще риски, что пациент пострадает. Но как только пациент проскочил, все, операция закончилась, зашили – он встал со стола, наступает совсем другая фаза. Теперь уже врач обязан, и он говорит, давай-ка, родной, двигайся, шевелись, борись за свое здоровье. Пациент становится активным борцом за свое здоровье. Когда у вас все крякнулось в конце 80-х годов, в начале 90-х, конечно, какая демократия? Ну, к сожалению, на Руси получилось так, что именно в этот момент демократии было внешне много.
Ну, может, Валерий Михайлович, я понимаю так, что более-менее выздоровевший, больной, вставший, по крайней мере, с этого стола, это сегодняшняя Россия, да?
Конечно.
То есть надо идти вперед.
9 лет экономического роста, боже мой. Такие цены, такие возможности. Наоборот, не надо бояться спорить. Нельзя бояться чужих мнений.
Ну, может, с марта 2008-го и пойдет этот рост?
Да, рост-то идет. Вопрос, чтобы он был качественным. И не только в экономике. Мы пропускаем очень важный момент. Ведь сейчас формируется мораль. Мораль новых поколений. Вот сейчас уже входит в активную фазу молодежь, которая не знает, что такое талоны. Она уже не помнит, что такое коммунистическая партия. Только в учебнике она уже все для них...
Но все-таки можно представить себе,
Длительный процесс.
С 2008-го с новым президентом жить по-новому начнем.
Ну, мы все в это верим, эволюция, и надеемся.
Только эволюция. Я убежден, что кто бы ни стал президентом, он не может в одночасье изменить страну. Если мы не займемся, я согласен с Валерием Михайловичем, сегодня формированием сознания... И избегать надо нам от деформаций, связанных с коррупцией, связанных вот с этим тотальным административным диктатом. Вот если мы сегодня этим не будем заниматься, никакой президент не сможет совершить чудо.
Закон надо возводить в ранг святости. И поэтому самые маленькие детали, не веря в то, что Сергей выиграет этот суд, все равно надо идти. Все равно надо бороться и доказывать, что единственное, чего не хватает России, единственное, людей хватает, леса хватает, никеля, меди хватает, мозгов хватает. Уважения к закону не хватает. Это единственный наш недостаток, который мы должны переламывать.
Наш разговор сегодня вышел, ну, само собой, так и предполагалось, за рамки, собственно, темы партии «Народный союз против Государственной Думы России». Но все же я хотел бы вот еще раз услышать от Сергея Николаевича, от адвоката Волкова Владимира Михайловича, да, вот насколько все-таки реальны шансы на победу? Есть они все-таки, да, что если представитель будет Генеральной прокуратуры там участвовать, если, ну, вот общественность поднимется как-то, да, Или опять проштампуют.
Вопрос не в том, какие шансы. Если у человека перед сражением будут спрашивать, а как ты оцениваешь твои шансы вообще, победишь ты или не победишь? Это если шансов немного, так что лучше сразу рыть могилу и все, и не воевать. Я всегда исповедую принцип: делай, что должно, и пусть будет, что будет. Потому что мы будем добиваться возвращения законности в нашу повседневность. А уже удастся нам добиться это сейчас, вот в этом судебном процессе, или только в будущем, когда мы надеемся, что все же удастся изменить лицо парламента, и в обществе все же другие взгляды, уважение к закону, а через закон к человеку восторжествует, будущее покажет.
Но может, участие представителя Генеральной прокуратуры поможет, Владимир Михайлович? Вы хорошо знаете эти структуры все, участие в Верховном суде.
Я повторю свою мысль. Если у нас генеральный прокурор не чиновник, чего изволите, то он обязан встать на защиту интересов иска партии, которую возглавляет Бабурин, и его, так сказать, фракции. Понимаете? А что вот, продолжая мысль, то, что здесь было высказано, для меня, как человека, вот из народа, как, в общем-то, обывателя, уже пенсионера, я не депутат, никто... Партия «Единая Россия» представляет такую серую, безликую массу. Хотя там и есть, наверное, очень талантливые люди. Но это вся вот эта масса, 300 или сколько их человек, они представляются для меня, чиновники или кто там, значит, чего изволите, что им приказали из Кремля, так они и проголосуют. Внутренне, даже если они с этим не согласны, они все равно поднимут руку «за».
А на самом деле талантливые и умные люди, как говорит Валерий Михайлович Зубов, да?
Да, вы знаете, о чем я мечтаю? О том, что вот сейчас, каким бы ни был написан устав Государственной Думы, он следующей Госдумой не будет изменен. То есть вот написанный сейчас, вот депутаты следующих 4 года будут написаны по тому уставу, который был написан до них. Они могут как угодно вносить изменения, но они будут начинать действовать только уже для следующей Государственной Думы, чтобы не под себя. Тогда вот создавалась бы атмосфера, что депутаты думают действительно об Отечестве.
Сергей Николаевич, а вот это отношение к Народному Союзу, отказ зарегистрировать фракцию Государственной Думы, это все-таки вот они сами или из недр администрации президента, как вы думаете?
Я буду очень признателен, если бы вы сейчас привели примеры, когда «Единая Россия» что-то бы сделала в Думе вопреки Кремлю или хотя бы по ключевым вопросам без ведома Кремля. Не было таких случаев и не будет. Может быть, так и должно быть с правящей партией, но не в таких процедурно-политических вопросах.
А вот чем все-таки вы могли их не устроить? Я уже бываю часто на заседаниях Государственной Думы, вижу ваши конструктивные выступления, вы спокойно, знаете, уверенно выступаете.
Я думаю, что здесь есть причина политическая, есть технологическая. Политическая в том, что вот то крыло патриотического движения, которое Народный Союз сегодня олицетворяет, крыло почвеннически православное и русско-национальное, оно вызывает беспокойство. А не пойдет ли вслед за умеренным Бабуриным какой-то жесткий маргинал, который будет заниматься уже не с национальных позиций, а шовинистических.
Используя вас.
Ту дорогу, которую мы прокладываем. И это вполне понятно, потому что когда мы проводили русский марш, ведь никто не верил, что мне удастся удержать людей от каких-то беспорядков. А мы сказали, что с дураками и с провокаторами мы разберемся сами. Но есть и вторая причина, почему нас не празднуют, потому что я думаю, что только человек, который не интересуется политикой, еще не знает, что победители декабрьских выборов уже назначены. Что примерно по каждому региону расписано, сколько процентов получит «Единая Россия», сколько «Справедливая», сколько КПРФ. Больше никого они не рассматривают. И тут появляемся мы, которые почему-то еще верят в то, что воля избирателя должна быть выполнима. Так лучше на дальних подступах отстрелять. Надеюсь, что
до революции так цирковые борцы выступали, подкладывались.
Вот мы будем делать все, чтобы вот эти разнарядки, спущенные там где-то кем-то, чтобы они ушли в историю без реализации.
Валерий Михайлович, вот вы говорили о тяжелой ситуации в одной области, в другой, в третьей, но в то же самое время вы говорите о том, что с финансами в стране хорошо.
Финансов по сумме очень много, а по существу практика показывает, правительство не знает, что с ними делать. И мы теряем эти деньги. Я должен сказать, что когда министр финансов докладывал президенту России о том, что наконец-то стабфонд стали размещать и получили 9%, я проверил его расчеты. Нет 9%, 2,9%. То есть фактически мы вчистую теряем деньги. Это один момент. И второй. Я очень бы аккуратно отнесся к тезису, из которого строится экономическая политика, что у нас нехватка, убыль населения. У нас избыток трудоспособного населения. Как только мы будем выходить на уровень производительности труда, тот, который в мире, выяснится, что у нас примерно в два раза больше работников в стране. В этом проблема. Не в том, чтобы в Россию втягивать как можно больше людей, мигрантов, а в том, что повышение эффективности производства создает нам избыток рабочей силы. И я думаю, что это две основных проблемы, которые сегодня мы сталкиваемся.
Отдельная тема, надо будет сделать нам об этом разговор. Да?
Дорожное строительство.
Очень много, в одной теме очень много умещается, даже можно будет разбить на несколько тем. Сергей Николаевич, а почему вы ни разу в президенты не баллотировались? И не собираетесь ли все-таки исправить этот пробах и в 2008 выдвинуться?
Честно говоря, я бы предпочел, как я как-то уже говорил вашим коллегам, чтобы выборов российского президента бы не было. Я бы предпочел, чтобы у нас прошел референдум по конституционному акту союзного российско-белорусского государства, и перед тем, как проводить следующие союзные выборы, на переходный период российский президент стал бы президентом союзного государства, белорусский вице-президентом и председателем Государственного совета как верхней палаты Государственного совета союзного государства.
Ну, вы же понимаете,
я убеждаю того и другого президента в этом. И очень надеюсь, что Александр Григорьевич Лукашенко и его соратники очень внимательно и вдумчиво эту идею рассмотрят, потому что сегодня вопрос их отношения к такой модели.
Они это рассмотрят, здесь не примут, уж будьте уверены, да.
Я могу сказать, что здесь эта концепция встречает гораздо меньше вопросов, чем там.
В политической элите или у народа?
И среди людей, которые являются избирателями, это обсуждал. Здесь нет никаких сомнений, что объединение в одну страну поддерживается. И в элите, и в том числе с президентом Российской Федерации. И я уверен, что он в данном случае исходит не из личных интересов, а из интересов страны. Но должно быть двустороннее движение, не только со стороны России.
Ну что ж, завершаем нашу передачу. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие заместитель председателя Государственной Думы России, лидер Народного Союза Сергей Бабурин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и адвокат Владимир Волков. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России – Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо, никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор. Патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.